Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства.
Лука Тибальди. Загадка в Кампоскуро. Читает Евгений Лебедев. Глава первая. Наступила полночь. Над маленьким итальянским городом Кампоскуро моросил мелкий дождь. Для конца марта было довольно холодно, и извилистые улочки городка казались безлюдными. Из здания Центрального банка бесшумно выскользнули два силуэта в черном. Их лица скрывали маски Люпена, печально известного вора, героя множества аниме и манги. За плечами у обоих тяжелели туго набитые рюкзаки. Банковская сигнализация молчала, и воры уже собирались скрыться из виду, когда мимо проехала полицейская патрульная машина, ослепив их светом фар. В ночной тишине тут же взревела сирена, и подозрительные личности пустились на утек, разбежавшись в разные стороны. Полиция сосредоточилась на одном грабителе, который бежал изо всех сил и вскоре оказался у забора школы, где остановился перевести дыхание. Сирена приближалась, и преступник из последних сил перемахнул через ограду, пересек футбольное поле, которое из-за обильных дождей превратилось в грязную лужу, и приблизился к зданию. В этот момент он понял, что оказался на открытом пространстве, быстро достал из рюкзака монтировку и взломал сначала ставни, а затем окно на первом этаже и пробрался внутрь. Он оказался в темном классе и в окно увидел, как патрульная машина проехала мимо. Грабитель был уверен, что опасность миновала, и позволил себе тихонько усмехнуться. В этот момент сильный цветочный аромат ударил ему в ноздри. Он услышал позади шепот, но не успел обернуться, потому что что-то силой обрушилось ему на голову. Второй удар заставил преступника потерять равновесие. Он ударился затылком о край подоконника и рухнул на пол. Вскоре по полу зазмеилась струйка крови. Будильник на тумбочке зазвенел ровно в 7. Из-под одеяла высунулась рука и стала лихорадочно шарить по поверхности в поисках будильника, пока не нажала на кнопку, чтобы отключить звонок. 12-летний мальчик даже не думал выбираться из постели. Его мать прокричала из кухни, где накрывала стол к завтраку. «Давиде, вставай!» Мальчик совсем не хотел вставать, и через пару минут женщина ворвалась в комнату, как ураган. Распахнула ставни, впустив в комнату немного света, которому удалось пробиться сквозь свинцовые тучи, стащила сына одеяло и заставила его выбраться из постели. Мальчик нехотя расстался со своей кроватью и стоял, протирая глаза, которые все еще слипались ото сна, и приглаживая рукой растрепанные волосы. Делая первые тяжелые утренние шаги, он случайно наступил на новую книгу о Шерлоке Холмсе, которую начал читать перед сном. Вероятно, она упала на пол ночью. Мальчик поднял книгу и положил ее на тумбочку. «Скорее одевайся, завтрак на столе! Ты же не хочешь снова опоздать в школу, правда?» Не оставив времени на ответ, мама вышла из комнаты, хлопнув дверью так, что актер Роберт Дауни-младший в роли знаменитого лондонского сыщика улыбнулся мальчику, свисевшего на стене постером. Комната была оклеена плакатами с изображениями известнейших детективов мира в самых разных киноверсиях. Настенные книжные полки были битком набиты томами от классических романов Агаты Кристи до манги с его любимым персонажем, детективом Кононом, блестящим старшеклассником, способным раскрывать сложнейшие дела, который однажды впадает в детство из-за вещества, данного ему какими-то преступниками. Полки шкафов заполняли множество экшн-фигурок. Давиде был страстным поклонником тайн и загадок, и каждый раз, когда читал детектив или смотрел фильм про полицейских, развлекал себя тем, что пытался разгадать его сюжет еще до развязки. И ему это часто удавалось. У Давида было потрясающее чутье на такие вещи, и в будущем он хотел стать инспектором полиции. Давид схватил первые попавшиеся под руку вещи и направился в ванную. 10 минут спустя он стоял на кухне, чтобы позавтракать вместе с родителями. Его отец в пиджаке и галстуке, готовый встретить новый рабочий день, не сводил глаз с недавно купленного смартфона, читая новость, которая явно его захватила. Время от времени он делал глоток горячего кофе, приготовленного женой, которая сидела рядом с ним и пила свежевыжатый апельсиновый сок. Перед Давидом на тарелке лежали 2 тоста, которые он намазывал арахисовым маслом. «Сегодня ночью братья Люпен снова нанесли удар», — сообщил мужчина, не отрывая взгляда от экрана. «Эти воры стали знаменитостями в Кампоскуро и безнаказанно орудовали в городе уже несколько месяцев. Никто не знал, являются ли они братьями на самом деле, но так как они совершали кражи всегда вдвоем, а их лиц никто не видел, это прозвище приклеилось к ним стараниями местной прессы». «Что же они украли на этот раз?» — спросила женщина. «Похоже, им удалось похитить несколько миллионов евро из Центрального банка. Однако на этот раз их засекла полиция. Их арестовали?» «Нет, но судя по тому, что здесь написано, один из них, когда убегал, подвергся жестокому нападению со стороны 3 хулиганов, которые убили его и скрылись, забрав добычу». Мужчина прочитал про себя еще несколько строк, затем перевел внимание на сына. «Это случилось во дворе твоей школы». Давид замер, размышляя над словами отца. Мальчик быстро проглотил тосты и встал из-за стола. «Я пошел», — сказал он, выходя из кухни. В прихожей Давид накинул куртку, закинул на плечо рюкзак и был готов выйти из дома, но родители догнали его на пороге, и мама протянула зонт. «Возьми, с такой погодой никогда не знаешь, будет дождь или нет». «Спасибо, мама».
«Сегодня за ужином расскажешь нам, что случилось», — сказал отец. «Я уверен, что в школе только об этом и будут говорить».
«Да, я тоже так думаю». «Только не влипни в неприятности», — попросила Давида мама. «Обещаю». Давид улыбнулся родителям и направился в школу. Из кармана брюк он достал свой смартфон и, пока шел, прочитал в интернете местные сводки новостей, в которых говорилось исключительно о смерти одного из братьев Люпен. Нападение на вора, который незадолго до этого похитил значительную сумму из банка, и исчезновение этих денег давало мальчику пищу для размышлений. Он предполагал, что за случившимся может скрываться нечто большее, нежели обнаружила полиция. По крайней мере, Давид на это надеялся. Ливень почти застал его врасплох, но мальчик быстро достал зонт и укрылся под ним. Давид взглянул на свои наручные часы, понял, что опаздывает, и побежал по тротуару. Во двор частной школы имени Винченцо Онорати он прибыл в тот самый миг, когда тучи рассеялись и небо прояснилось. Перед входом в школу стояли 2 патрульные машины. 3 полицейских в форме останавливали всех учеников и сообщали им, что сегодня занятия отменяются. Давид почти сразу нашел своих лучших друзей, которые учились с ним в одном классе. Симоне был спортивным парнем, который преуспевал на уроках физкультуры, но с другими предметами у него были сложности. На контрольных он чаще списывал, чем пытался думать своей головой. В Карлотте же, напротив, ничего спортивного не было. Она носила очки с толстыми стеклами, а черные волосы, уложенные в аккуратное каре до подбородка, обрамляли пухленькое миловидное лицо. Ей нравилось учиться и получать новые знания по любой теме, хотя она питала решительное отвращение к математике. Карлотта была большой поклонницей фильмов и сериалов и проводила часы перед планшетом, наблюдая за перипетиями в жизни своих любимых персонажей. 4-й в их компании была Ребекка, по мнению многих, самая симпатичная девочка в школе, блондинка с голубыми глазами и очаровательной улыбкой. Она была настоящим вулканом идей и, благодаря своему сильному и решительному характеру, преуспевала во всем, за что бралась. «Привет, ребята!» — поприветствовал их Давиде. «Ты слышал?» — Симоне повернулся к другу с абсолютно счастливым выражением лица. «Никаких уроков! Ура!» «Именно сегодня, когда у меня должен был быть тест по английскому.
Это чудо! Там наверху кто-то внял моим молитвам!» Симоне охватила такая эйфория, что он немедленно исполнил забавный танец из одной из своих любимых видеоигр.
Карлота закатила глаза, а Ребекка спросила у Давида, читал ли он новости.
Он кивнул и спросил, стало ли известно что-то еще.
Именно наш директор сообщил обо всем в полицию, заявив, что видел сцену собственными глазами. По-видимому, он задержался в школе допоздна, чтобы поработать над новым проектом. Один из полицейских приблизился к их группе и произнес фразу, которую он повторял как попугай уже около четверти часа.
Не заставляя себя упрашивать, а скорее из страха, что кто-то может передумать и их пригласят в класс, Симоне быстро удалился со школьного двора, за ним последовали и остальные. Некоторое время спустя, когда проливной дождь снова барабанил по крышам Кампаскура, четверо ребят сидели в комнате Давида. Его родители были на работе и не должны были вернуться домой раньше ужина. Давида и Ребекка обсуждали происшествие в школе, а Карлота лежала на кровати и в наушниках смотрела на своем планшете первую серию нового сериала, только что вошедшего в пятерку лучших за месяц. Симоне же завладел PlayStation Давида и, сидя на полу, не сводил глаз с экрана, пытаясь истребить ужасающих монстров из далеких миров, которые хотели завоевать землю. Давид задумчиво ходил по комнате, слушая Ребекку, которая читала вслух последние новости. Личность погибшего мужчины до сих пор не была установлена, и полиция искала зацепку, которая могла бы привести к трем беглецам, скрывшимся с награбленным. Ребекка оторвала взгляд от смартфона, чтобы посмотреть на друга, который подошел к окну и напряженно размышлял над этой странной историей.
Конечно, со всеми этими ворами и хулиганами жизнь в Кампаскура становится опаснее день ото дня, — сказала она. — Я очень надеюсь, что все эти преступники скоро окажутся за решеткой.
— Я ошибаюсь, или братья Люпен никогда раньше не грабили банк? — спросил Давиде.
— Точно, это стало их первым крупным делом. До сих пор они довольствовались мелкими делишками.
— Ты только что читала, что вор, который все еще на свободе, во время побега вынужден был избавиться от рюкзака полного денег, который потом был найден полицейскими. «Верно?» — продолжил Давид.
«Да, они предполагают, что он избавился от него, потому что тот оказался настолько тяжелым, что преступник не мог быстро бежать. Не сделай он этого, его непременно схватили бы».
«Ура!» — радостно завопил Симоне. «Друзья!» — объявил он, поворачиваясь к остальным. «Чудовищные существа с планеты Турик побеждены!» Его виртуальный персонаж начал танцевать и петь с еще дымящимся оружием в руках. И мальчик сделал то же самое. «Хватит!» — выпалила Карлота, вынимая один наушник из уха. «Я пытаюсь следить за серией, но когда ты орешь и валяешь дурака, я ничего не понимаю».
«Знаешь что? Здесь никому нет никакого дела до твоего глупого фильма», — сказал Симоне.
«Это сериал, дурак!» —
Карлота швырнула в него подушку, которую Симоне поймал и бросил ей в ответ. Пока они ссорились, Давиде прислонился лбом к оконному стеклу и позволил мыслям захватить его.
«О чем думаешь?» — спросила его Ребекка и подошла ближе.
«Единственная информация, которой располагает полиция, — это показания директора», — сказал Давиде.
«И что?» — спросила Ребекка.
«Ничего». «Но у меня странное чувство», — ответил Давиде.
«То самое, которое возникает у тебя всегда, когда тебя что-то не убеждает?»
«Вот именно».
Давиде перевел взгляд на постер Шерлоком Холмсом, висевший на двери, и улыбка Роберта Дауни-младшего подтолкнула его к решению. «Если за этим делом стоит что-то серьезное, он приложит все усилия, чтобы вытащить это что-то на свет». А Симоне тем временем возобновил свой победный танец, громко напевая, чтобы еще сильнее разозлить Карлоту.